Сегодня на русском будет, так что перевод сегодня не пригодится. Не все радуются, что по-русски, но иногда, или да, если мы хотим иметь будущее в нашей церкви, нам нужно по-немецки разговаривать, чтобы люди могли тоже понимать те, которые не понимают по-русски. В Германии уже все научили по-русски, да? Да. Я так последнее время за собой наблюдал, что, ну так вот для себя определил, думаю, вот Евангелие, которое у нас в Библии написаны, они вот как-то просто написаны, да, там Иисус просто объясняет. Ну, Евангелие, ну что тут непонятно, Иисус любит за тебя, Бог умер за тебя, Бог тебя помиловал. Ну, думаю, вот твердый орешек – это вот послание из Библии, там послание Павла, Петра, другие послания, Ветхий Завет, тяжело в этих праздниках разобраться, там столько мудрости в притчах и Екклесиаст. Думаю, ну как это так? Но вот последние годы замечаю за собой, что больше и больше все начинаю углубляться в Евангелие, и что мое понимание было, оно совершенно поверхностным. Многих вещей, которые Иисус так просто, казалось бы, объясняет и хочет донести до людей, мы думаем, о, это все так просто. Нет, это не все так просто. И очень часто я вижу, что мы хромаем в том учении, которое сам Иисус очень просто объяснял. Сегодня у нас праздник, и с одной стороны, думаем, радость, мы поздравляем с праздником, а с другой стороны, как Иисусу достались эти праздники, которые для нас сейчас праздники, большой ценой, да? Не все Иисусу радовались, не все за Иисусом шли, не все Его поддерживали. Мы можем сказать, что, ну, Его служение, как служителя, ну, можно сказать, как по-немецки «гешайтер», ну, не получилось, Его не приняли, большая масса людей Его абсолютно не приняли. Да? Маленькая группка была, которая начала распространяться, как Бог это задумал. Но все-таки Иисус прошел этот путь, и Он мы очень благодарны этому. Да? Текст для размышления хочу предложить из Евангелия от Иоанна, 7 главы, 37 стих до 53 стиха. Евангелие, 7 глава, с 37 стиха по 53. У кого Библия есть, можете открыть. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие же из народа, услышавшие сии слова, говорили, он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека прежде, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Посмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Удивительный этот человек Иисус, думали они о нем, люди так думали. Кто-то говорит, что он пророк, а другие говорят, даже Христос, обещанный Мессия, как мы читаем в 40 стихе, многие из народа, услышавшие сие слова, говорили: «Он точно пророк». На это знающие Писание отвечали. Другие говорили: «Это Христос», а иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова, из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И произошел спор, написано в 43 стихе. В 44 написано: «Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук». Они хотели схватить его. Некоторые хотели схватить его, потому что думали, что за ним идет весь народ. «Вы ничего не успеваете», — они говорили между собой. «Все так охотно слушают его, потому что видят его чудеса, видят исцеление, которое он делает, которое только Бог может сделать. Но так как он обманщик, надо его обязательно арестовать, осудить без разницы, каким путем, по какой причине. Потому что если он станет царем, ну, кто будет слушать нас?» Да? Так они примерно говорили. «Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: „Для чего вы не привели его?“ Служители отвечали: „Никогда человек не говорил так, как этот человек“. Вернулись без Иисуса. Многие сомневались в народе, даже служители, которые должны были арестовать солдаты, или они выполняли эту роль. Может, действительно он был прав, что он говорит? Никто так еще не говорил, никто не делал таких дел, которые делает Бог, который может только делать. Может быть, он прав в том, что он говорит. Фарисеи сказали: «Неужели и вы прельстились, и вас он обдурил, обманул?» В 48 стихе написано: «Уверовал ли кто из начальников или из фарисеев, из людей авторитетных, знающих Писание, хоть один? А все остальные, которые народ, который бегает за Иисусом, они ничего не понимают, они ничего не разбирают. Прокляты они не разбираются в законе. Им Бог не дал ума понимания». Тогда Никодим встает, который приходил к Иисусу ночью, и говорит: «Судит ли наш закон человека, если прежде не выслушают и не узнают, что он делает?» Они отвечали ему: «И ты не один ли из Галилеи? И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». В чем была проблема? Почему эти люди так сильно враждовали против него? Почему они ненавидели его? Почему они искали любого предлога для того, чтобы схватить, убить его, который не сделал никакого зла? Откуда была такая вражда? Мы здесь видим, что они были очень, очень сильно убеждены в своей правоте и понимании Писания. Ошибок просто не могло произойти в их понимании. Некоторые сомневались, но не все. Другие были очень сильно убеждены. Но если ты сомневаешься, если я сомневаюсь, люди, почему бы не спросить Иисуса? Как это сделал Никодим, когда пришел к Иисусу? Ночью написано в 3 главе от Иоанна, с 1 стиха: «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога“». Они даже знали, что он от Бога пришел. «Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус, вместо того, чтобы сказать: «Ох, как приятно мне это слышать, что хоть один понимает», отвечает ему, говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». указывает на важную необходимость этого человека. Я думаю, сколько любви Бог понимает, а Иисус проявляет к этому человеку тоже. И другие вопросы, которые были на сердце у Никодима, он идет к Иисусу ночью, ну хотя бы ночью, да, и спрашивает. Могли бы, вот как сейчас они отвечают два раза, как в 41 стихе написано, они говорили, разве из Галилеи Христос придет? Или как они ответили Никодиму, и ты ли не галилеянин, не видишь, что не из Галилеи приходит пророк, должен прийти пророк. Могли бы прийти к Иисусу, спросить Иисуса, как ты говоришь, что ты Мессия, или утверждаешь это, когда Мессия должен быть в Вифлееме рожден? Могли бы подойти и спросить Иисуса. Я думаю, Иисус бы им ответил. Как написано в Луки, первые 7 стихов, я прочитаю 2 главы. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квирине Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, спеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Иисус был рожден в Вифлееме. Мои родители должны были записываться, и поэтому пошли из Назарета в Вифлееме, там пришло время родить, да, и там он был рожден. Так выглядит, что у этих людей, которые противились Иисусу, что это была гордость и самоправедность, им препятствовали, чтобы, ну, подойти, спросить или спросить объяснение, или услышать объяснение. Да, и они очень любили честь и уважение от людей. Мы читаем это в 48 стихе. «Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев?» Начальники фарисеи – это очень большой авторитет. «Кто-нибудь уверовал? Что вы тут говорите, рассказываете?» Да? Они между собой толковали. Они очень сильно любили. «Так сказал вот этот, так сказал вот этот». Он сказал, так надо делать. О чем Иисус не раз говорил, в Евангелиях тоже он говорил, осуждал, что они любят первые места, показные молитвы и многое другое, законничество людей, которые искали его погибели. Знаете, мы так часто вот думаем про этих людей, какие они плохие. Знаете, каждый из нас может оказаться на их месте. На месте тех людей, которые противились Иисусу, такими же законниками, как они. И я для себя так и записал несколько инструментов, которые Библия нам дает, чтобы не оказаться на их месте, хотел с вами поделиться. Это не стопроцентные на каждую ситуацию действующие правила, но это принципы в Библии, которые Библия нам говорит, как мы можем к себе применять ситуацию или как самому поступать, чтобы не оказаться в такой плохой ситуации или неприятном положении перед Богом, так скажем. Да? 6 таких полезных инструментов, полезных советов из Библии. Первое – это настрой сердца, сознание своей греховности, своих ошибок. Очень важно понимание того, что мое сердце, оно очень греховное, что я способен, и ты способен, согрешить очень-очень сильно. И, может быть, даже в любой момент. И только милость Божия сохраняет или помогает, если ты Богу доверяешься, что ты не грешишь так много, сколько ты можешь согрешить. И очень важно знать, что ты греховен, и я греховен очень сильно. Да? Библия говорит, что сердце человека крайне испорчено, очень испорчено. Возможность греха, она в каждом из нас очень реальная. Второе правило, голос тела Христова. Если оно говорит, или вот церковь Христа говорит, не то, что ты хочешь слышать, или что мне хочется слышать, и нужно выбирать из этих двух, то, скорее всего, будет право тело Христова. Скорее всего. Третье – знание своих конкретных недостатков. Я думаю, нам обычно знакомы, где я хромаю и где я часто согрешаю. У каждого есть такие моменты, с чем я борюсь, да? Чем вы боретесь с самим собой, чтобы, видя, что это недостаток, и Богу это не угодно, и там мне нужно быть очень осторожным. Я знаю, где я перегибаю палку, поэтому в этой сфере мне нужно быть очень осторожным. Очень осторожным. Если я-то знаю, что я в этом месте могу что-то наделать, дров нарубить, я могу просто подойти к кому-то, к жене, к мужу или к тем людям, которые друзья мои, спросить его: смотри, вот хочу вот так вот сделать, ты бы мне посоветовал, как ты видишь этот вопрос, да? Потому что я знаю, что я в этом месте могу что-нибудь накуролесить. Очень важно. Четвертое такое золотое правило, мы его все знаем. Как хотите, чтобы с вами поступали, так делайте тоже, да? По отношению к другим, что мы к себе применяем. Как я уже сказал, эти принципы, эти правила, они не 100%. Допустим, смотрите, я не хочу жить. Кто-то скажет, я не хочу жить. Теперь я буду это правило применять другим. Других начну убивать. Его можно перекрутить, как хочешь. Поэтому надо применять это правило в соотношении с пониманием Слова Божьего, да? И с ситуацией, в которой я нахожусь. Как я хочу, чтобы со мной обходились, так и я должен с другими обходиться. Так Слово Писание говорит. Если я хочу, чтобы ко мне разговаривали приятным голосом, не ругали меня, ты тоже так относись тогда к другим, если я так хочешь. Или если я хочу, я так должен к другим относиться, так должен разговаривать. Да? Следующее, пятое. Понимание Слова Божьего, Его заповедей. Это «люби ближнего, как самого себя». Думаю, это правило, да. И вот так тяжело соблюдать, может быть, да? Без исключения. Мы нигде в Библии мы не находим, чтобы нас Библия учила: научись сначала себя любить, а потом других будешь любить. Такого нигде нет. Библия исходит из того, что каждый из нас его, сам себя очень сильно любит. Нету никого здесь, кто сегодня решил мерзнуть и не одеться, или не кушать. Да? Это нормально, каждый сам себя любит, да? Одевая, так Библия говорит, любите друг друга, как самого себя. И последний принцип – милость превозносится над судом. Принцип, который нам очень нужен, и мне в первую очередь. Да, он заслужил, да, он согрешил, но сделай так, как хочет Бог. Прояви милость, Библия нас учит. Бог говорит: я люблю миловать, хочу, чтобы и ты любил миловать. Это Божий характер. И будем так же поступать, как Бог с нами поступает, как Бог с нами обходится. Что будет, если Бог за каждый проступок, за каждый грех будет с нами обходиться без милости? Что с нами будет? Мы дня не проживем. И даже в Ветхом Завете, где мы, казалось, там закон. В Ветхом Завете говорит: милости хочу, а не жертвы. Пусть имя Божие прославится в том, чтобы мы проверяли свое сердце, обращали внимание на то, что Иисус учит, как Иисус учит, чтобы нам не оказаться на месте тех людей, которые противники, если мы поступаем так, как эти люди, которых Иисус не раз говорил, увещевал, может быть, осуждал, говорил, что так нельзя делать, да? Которые искали его, погибли. Божье имя пусть прославится. Аминь. Если у кого желание есть...